Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Русский Харви Вайнштейн. Слуцкий гейт разворачивается сейчас в Российской Госдуме, в федеральных СМИ. Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от ЛДПР, обвинен в сексуальных домогательствах с тремя журналистками. Причем речь идет о событиях многолетней давности. Насколько обоснованы все эти обвинения и что из этого всего будет? Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Сексуальное домогательство и преследование не перестают быть темой года. После серии флешмобов, прокатившихся по России, широкий резонанс в медиа получил случай господина Слуцкого, депутата Госдумы, обвиненного в харассменте. Три девушки-журналистки выступили с обвинениями в домогательствах. Одна из девушек, Фарида Рустамова, даже предоставила расшифровку записи, где Слуцкий навязывает ей свое общество в весьма некорректной форме. Слуцкий ушел в глухую оборону. Его сторонники провели пикет. Все комментарии были даны, но спускать дело на тормозах не удается. Так о неуместности поведения коллеги рассказала Мария Захарова. Более того, она высказалась в поддержку журналисток.
Обсудить подробности Слуцкий гейта мы позвали наших сегодняшних гостей. Это Татьяна Вольцкая, поэт и журналист. Добрый день, Татьяна. Добрый день. И писатель Денис Драгунский.
Здравствуйте.
Ну, знаете, вот первая вещь, которая со всем этим всех, мне кажется, волнует. Что с Харви Вайнштейном, что со Слуцким? Есть ли срок давности у таких обвинений?
Трудный вопрос, конечно. Но вы знаете, я думаю, что у всех обвинений есть срок давности, разве что не присоединять харассмент к преступлениям против человечности и геноциду. Но это зависит вот от чего. Зависит от позиции законодателя. Я в этом смысле придерживаюсь правового позитивизма. Если законодатель, то есть так решит парламент нашей страны или какой-нибудь другой страны, или какой-то всемирный парламент, значит, так тому и быть, понимаете? А пока все-таки здесь, наверное, речь идет о каком-то сроке давности, как о административных правонарушениях, типа, там, я не знаю, побои, шантаж, там, насилие какое-то. Ну, я не знаю, в какую кучу это складывать.
Мне тоже кажется, что это сложный вопрос, но пока он не урегулирован вот в правовом смысле, мне кажется, что все-таки стоит довериться здравому смыслу. Если человек, извините, хлопнул по ляжке 40 лет назад кого-то, то я думаю, все-таки вспоминать об этом, как-то здравый смысл нам говорит, как-то так. А вот если он изнасиловал 8-летнюю девочку или мальчика, да, Тут большой вопрос.
Тут понятно, тут уже юридически.
Это преступление. Да, это все.
Но именно, что здесь как бы проблема в том, что нету никакой юридической квалификации того, что произошло, в том числе со Слуцким. Да? Поговорил покровительственно с девочкой, предложил стать его любовницей. Собственно, вопрос, который возникает, а где здесь криминал, да, и почему вообще на это надо реагировать?
Тут вот какая штука. Во-первых, прежде всего, мне хотелось бы все-таки развести дело Слуцкого с делом Вайнштейна. Потому что Вайнштейн, насколько мне известно из прессы, меня там не было в Голливуде много лет назад, Вайнштейн все-таки, его домогательства были успешны, скажем так. Он все-таки спал с этими актрисами. Кто-то может назвать это просто сделкой, он спал с ними, и за это предоставлял им там хорошие роли и какие-то, так сказать, конкурентные преимущества в очень конкурентной среде Голливуда. Это уже другой разговор, совершенно про другое. Но факт тот, что он их с ними спал. Добровольно, принудительно, шантажно, как угодно. Здесь, в данном случае, речь идет просто, так сказать, о своего рода, что ли, хамстве, понимаете? О каких-то непристойных телодвижениях, о непристойных словах. И это и понятно, потому что, как ни крути, все-таки журналистки и журналисты, которые приходят в Государственную Думу, они не находятся в состоянии такой вот ресурсно-административной зависимости от господина Слуцкого, как актрисы от продюсера, понимаете? Представим себе такую ситуацию наоборот. Вот приходит к Слуцкому, например, какая-то женщина. И говорит, смотри на меня, какая я красавица, готова предоставить вам себя в свое распоряжение, а вы мне за это что? Спросит Слуцкий. Что он может дать за это? 15-м помощником своим устроить. там, $1 миллион отвалить? Ну, вряд ли. 15-м помощником тоже. Вряд ли она этого захочет. Понимаете? Ну, вот что он хочет? Или ты будешь мне сливать, так сказать, эксклюзивную инсайдерскую информацию, тогда это уже дело о шпионаже. Понимаете? Это дело об измене родине. А не, так сказать, а не о харассменте. Поэтому Слуцкий – это просто это вот хамство. Это вот такое вот патриархатное, мачистское, маскулинное российское хамство. И в этой связи мне как раз кажется, что дело Слуцкого, в общем-то, для нас, для нашей страны, значительно важнее, наверное, чем дело Вайнштейна. Потому что...
Почему,
вот,
да.
Почему? Потому что у нас есть такая вот традиция вот такого пренебрежительного, такого
барского да.
такого отношения... такого пользовательского, потребительского отношения к женщине. И не только к женщине, вообще ко всем, кто ниже. Потому что женщине к ней так относятся не потому, что она женщина, а потому что женщина считается, баба – это второй сорт. Зачем они вообще нужны, понимаете? Вот поэтому вот истребить из нашей жизни, извести, избавиться вот от этой вот гадости – это чрезвычайно было бы важно. Я не далее, как сегодня, прочел, не помню где, но, по-моему, очень важный момент, что вот это вот дело Слуцкого может быть очень важным для воспитания гражданского самосознания, понимаете? Что в демократической стране, в республике не должно быть вот людей второго сорта, понимаете?
Вопрос вообще о сословной здесь, о сословной структуре общества.
Да.
То есть это отношение барина с крепостной, которая должна быть счастлива, что он на нее свое сиятельное внимание обратил.
Да.
Ну, это же со всеми, понимаете, вот у нас, например, в петербургском ЗАГСе с недавней поры мы не можем туда пройти. Журналист вообще не может туда пройти, такой возможности нет, если ты не нравишься лично главе этого ЗАГСа, да, спикеру, нашему Макарову. Вот. Понимаете, то есть это не только женщины, это действительно не нижестоящих, это правда. К тому же тут, мне кажется, что вот если возвратиться все-таки к Вайнштейну, есть здесь тоже такой тонкий момент. Вот вы говорили о сроке давности, Сергей, да? Ведь все-таки смотрите, когда вот есть этот срок давности, и когда жалуется, предположим, актриса, именно зависимый человек, да, через много лет, получается ведь что? Человек пошел на эти домогательства, да, и действительно совершил какую-то сделку, и он уже воспользовался, у него карьера пошла, ну, да, да. в эту сторону. То есть у него, он воспользовался этими плодами, в принципе, он что-то от этого получил.
Да.
Поэтому, мне кажется, вот в каком-то высшем смысле, в нравственном, да, он не особенно-то вправе уже заявлять об этом. Вот если ты ушел, сказал, ах, раз у вас тут такие порядки, нафиг мне ваш Голливуд, я оттуда уйду, и тогда вас расскажу, это другое дело.
Правильно. То сейчас это мне напоминает, может быть, это слишком такое резкое и такое сравнение. Можем себе представить, что какого-то человека завербовали в осведомители там, КГБ.
Так.
30 лет назад. И он под это дело стал, там, не знаю, защитил диссертацию. Его шантажировали, допустим, диссертацией, карьерой. Он защитил диссертацию, сделал карьеру, стал профессором там, и забрался в Академию наук, будучи осведомителем КГБ. А потом наступила перестройка, все, и он сказал, вот эти подлецы, вот давайте, вот этот вот там майор, там, не знаю, Селедкин, давайте его заклеймим позором за то, что он меня завербовал. Долой майора Селедкина, на суд общественности. Ну, а тогда отдай свою, так сказать, свою, как говорится, сталинскую премию, свою докторскую степень, понимаете? Вот. Поэтому тут, конечно, действительно, речь идет о своего рода сделке, потому что эта женщина, которая приняла предложение Вайнштейна, она все-таки... Она приняла участие в недобросовестной конкуренции. Она получила недобросовестные конкурентные преимущества, понимаете? В конце концов, и завербованный, так сказать, стукач тоже может сказать, я был такой молодой, я так растерялся, я ничего не понимал, мне говорили, что мне будет хуже. Там.
Но там же были и те, все-таки большинство там было тех, которые ничего не получили. Они просто говорили о предложениях Вайнштейна примерно то же, что произошло со Слуцким.
Отказывались они.
Отказывались, да.
Вот тогда можно. Вот если ты отказался, и потерял, так сказать, может, какие-то возможности или не приобрел возможности, которые тебе этот подлец Вайнштейн предлагал, но для тебя твоя честь оказалась дороже.
Да, вот это как раз тот случай, мне кажется, который есть у Слуцкого. И вот я здесь хочу спросить, вот, может, то, что Денис Викторович говорит, что это действительно такой знаковый случай и есть смысл в том, чтобы его максимально публичным сделать.
Безусловно.
Потому что, может быть, даже понимая, что как бы в кодексе корпоративном, в кодексе вообще общественном Слуцкий ничего такого серьезного не сделал, потому что принято в российском обществе. Но именно сейчас это попало в какую-то болевую точку, и мы из этого можем создать новую общественную атмосферу.
Да, мне кажется, что случай Слуцкого особенно важен еще потому, что он дал повод так замечательно высказаться нашим властям, тому же Володину,
да,
тем же. Это так красноречиво говорит. Они просто себя раздели, да, и показали себя во всей красе. И мы теперь как бы знаем, мы всегда можем ткнуть им в нос. Ах ты о равноправии, ах ты о чем ты говоришь, вспомни, что ты говорил тогда. И женщины, как тоже высокопоставленные женщины выступают. Я, между прочим...
Женсовет Госдумы, фактически, да.
Я слушала эту, как же ее, с иностранных дел, даму иностранных
Захарова.
Дел. Захарову, да. Она выступала на эхе Москвы. И вот, конечно, дипломат, он и есть дипломат. Ее спрашивают, ну вот, а как вы относитесь к Слуцкому? Она говорит, у меня тоже был такой случай. И тут важно дать отпор. Понимаете, то есть она переводит все время на жертву. Если ты себя хорошо ведешь, если ты себя правильно ведешь, то человек заткнется и дальше не будет. Ну, знаете, это мне напоминает разговоры многочисленные о дедовщине в армии. Приходите подготовленными, сильными, и с вами ничего не будет. Mm-hmm. Понимаете? А почему человек каждый обязан, значит, иметь кулак с помойное ведро и вообще какой-то определенный характер, да? А если ты не имеешь, тебя можно спокойно растоптать, вытереть ноги, и ты как бы и не
вот
человек.
Это, да, это такой типичный victim-blaming, то, что называется.
Типичный.
Как бы,
так, немножко,
сама виновата.
Да, немножко.
Чуть-чуть.
Там, конечно, не говорится, что ты уже в очень короткой юбке или как-то что-нибудь, но все равно очень прозрачно.
Вот то, что Володин сказал, он фактически сказал, что это, да, это подразумевается как бы рабочим кодом,
да.
То, что есть. Ага. Ну и вообще здесь надо говорить гораздо шире, а во самом сексистском коде российской власти, да, которая основана на каких-то ритуалах мачизма. Вот здесь вспоминается, может быть, вспомните, как были замечания Путина по поводу Маше Кацава. Помните президента израильского, который сказал, так сказать, мы ему все здесь завидуем, сказал Путин относительно израильского политика, которого обвинили, по-моему, в 10 изнасилованиях или 12, что-то в таком духе, и получил человек там приличный срок. Мы ему все здесь завидуем, сказал Путин. Это все прошло на ура, никаких, собственно, комментариев в этом во всем не было. Так что да, наверное, здесь речь идет о том, что вообще вся российская власть как таковая строится на вот этих вот ритуалах нагибания.
Но, понимаете, это для меня вот все равно, то, что говорят о Путине всегда и вообще вот об этой власти, никогда не уступает, ну, как, когда, предположим, просят уволить, требуют уволить какого-то проворовавшегося там, никогда не идет своих не сдаем. Значит, проявляем только силу, а справедливость там, это и закон, это где-то на 32-м месте. То есть это все одно и то же, это все один пазл.
Совершенно верно. Вот тут я бы уточнил, что вот это вот «своих не сдаем», оно связано прекрасно «своих сдаем», потому что вот эти вот дела, последние, скажем так, резонансные дела с губернаторами и с министрами показывают, что «своих сдаем». Но я могу сказать, что я могу, так сказать, дать министрам, которые, так сказать, боятся, что их постигнет судьба Улюкаева, могу дать им маленький совет. Ноу-хау. Дорогой министр, если ты боишься, что тебя снимут за взятки, организуй пикет около твоего министерства, чтобы сказали бы там Селедкина в отставку. И вот тогда тебя не сдадут ни за
что. Да, власть под давлением не делает
ничего. Потому что вот это считается, вот власти как-то считается унизительно. И поэтому с этим тоже так же, что вот есть челядь, есть хозяева, есть холопы, есть бары и так далее. И женщины, к сожалению, относятся к этим самым в своей массе, к низшему сословию. Но самое смешное и интересное, что вот какой-нибудь марксист бы мне сказал, вот этим мы доказали, что социальное выше гендерного. Почему? Потому что как только женщина проникает во власть, она тут же начинает вести себя как мачо. Она говорит, а нефига надевать короткие юбки, а сама виновата, и вообще мы живем в России, а не в какой-то там политкорректной Америке и так далее. Понимаете?
То есть здесь, скорее всего, надо понимать, что сейчас пока все заморожено до выборов, что после выборов никаких совершенно телодвижений, поэтому, я думаю, все это будет спущено на тормозах.
Ну, кто знает, кто знает.
Еще смотрите, какой момент. Это же кто? Кто подал? Это же Дождь, это RTVI, это все вот это вот, так сказать, либеральный Запад и BBC.
В общем,
которые вообще сейчас грозятся запретить в связи со здесь делом Скрипаля, если они там
что-то прикроют. Что либералок вообще можно.
Вот если бы там журналистка, если бы это была журналистка Лайф, это бы или там Комсомольской правды, это было бы совершенно другой
клинкор. Она бы никогда не вякнула, мне кажется.
Да, тогда бы они, да, российской газеты.
Нет, вот Таня, напрасно. Вы так зачем? Это получается, вы дискриминируете женщин, опять же, по корпоративному принципу. Почему она бы тоже, может быть, вякнула?
Действительно так, наверное, есть.
Ну, не знаю, не знаю. Вообще это все, конечно, абсолютное вообще безобразие и скотство. И поэтому я полностью вот это вот приставание, вот это похлопывание, вот это вот, вот эти. Понимаешь, в чем дело? Ведь самое смешное, я понимаю, что немножко уж мимо темы, что это именно такой словесный мачизм. Я думаю, что если бы это самое какая-нибудь прислать бы к какому-нибудь такого, я не имею в виду лично Слуцкого, представь, к такого вот рода депутату или там официальному лицу специально подговорить журналистку, которая в ответ на его похлопывание, она тут же бы себя бы сорвала платье, так сказать, и плюхнула бы перед ним на диван, у него бы инфаркт случился от страха, понимаете? Я в этом абсолютно уверен. Или она бы сказала ему, пойдем, да, конечно, сегодня вечером, давай, 15 минут 8-го, нет, поздно, давай в 15 минут 7-го или 15 минут 9-го, я готов. Он бы дико, во-первых, он бы испугался, что это провокация. Во-вторых, он бы испугался, что у него ничего не получится. И, в общем, понимаете, это все, это просто вот такой вот гнусный фасон, вот такой, вышпана, ну ты, девочка, иди сюда, о, какая на тебя юбочка. Понимаете, вот что это все. И это ужасно гадость. С этим, конечно, нужно бороться, это нужно все выжигать.
Там, да.
Ну, и знаете, это еще все-таки, конечно, ну, культура такая низкая, что просто ниже плинтуса. Вот все-таки, как у нас прошла индустриализация таким каким-то диким, быстрым темпом, да, неестественным. А вот как это стремительным домкратом деревня вся прокинулась в город, и мы еще не изжили этих последствий. У нас очень теперь модны всякие эти дворянские клубы, там, да, там, я не знаю, преклонение перед царем, там все дела. А на самом деле это ведь проникновение такой чистой, низкой деревенской культуры. Ну, представляете, ну в приличном обществе я даже не говорю о дворянах, я говорю просто о разночинцах, о чиновниках. Кто бы позволил себе отпустить сальную шуточку, хлопнуть по частям тела, прикоснуться, когда... Это,
вот, великолепно, великолепно.
Это невозможно себе представить.
Точно.
Это деревенские... Это поведение деревенских парней, подвыпивших у околицы.
Совершенно верно.
Все, это не городская культура.
Или какое-нибудь снохачество. Вот
да,
это вот.
Да, да.
Тоже деревенское,
да,
чисто.
Это
понимаю.
Деревенская культура.
Это деревенская культура.
Ну да, деревенская, но с другой стороны, она же и очень патриархальная, ну, очень мачистская.
Ну и культура, культура пригорода. Вот это.
Да,
вот.
Да, вот
слободы.
Средняя.
Слободы.
Да. Слободы. Слободская, слободская культура.
Еще не ставшая городской.
Не до города.
Да,
не
до
города. Фабричные,
да,
пришли,
да,
вот
не
это
до
сам.
Город, да.
Ну вот видите, да, мы так социально маркировали этот тип поведения. Вот, пожалуйста, плоды ускоренной модернизации России. В эфире программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о Слуцкой гейте, о том, насколько глубоко прописаны ритуалы сексизма, насколько глубоко свойственен харассмент российской политической культуре и в целом вообще российской культуре отношений между полами. У нас в гостях сегодня, напомню, Татьяна Вольская, поэт и журналист, и Денис Драгунский, писатель. О том, как политике нужно справляться с вызовом сексизма, харассмента, рассуждают представители гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева и Николай Кавказский.
В стране, где есть политика гендер-мейнстриминга, такой человек давно бы уже или сам ушел в отставку, или его бы отправили в отставку, потому что там это совершенно недопустимо. То, что для нас кажется нормальным и даже гордостью для мужчины, и то, что считают нормальным даже женщины, вот смотрите, что Плетнева сказала, что ну и что такого, или там Волочкова, что ну вот у нас страна такая, да, там это совершенно невозможно, потому что это поведение, унижающее человека, с которым ты имеешь дело, унижающее женщину. Ну, кстати, такое поведение бывает не только по отношению к женщинам, но в любом случае оно должно наказываться. И наказываться не только увольнением, но и привлечением к ответственности. Всем внушается, что есть мужское поведение, это правильное поведение. То есть мужчина захотел, он взял то, что ему причитается. Есть женское поведение, а женщина должна слушаться мужчину, как по домострою принято. А мужчина может делать с ней все, что угодно, начиная от домогательств, кончая физическим насилием, битьем, например. Вот это у нас такая атмосфера в обществе.
Все осуждают жертву и не осуждают, собственно, человека, который занимался этими домогательствами Слуцкого. Это называется victim blaming, то, что женщина сама виновата, сама как-то не так оделась, было какое-то не то поведение. Но надо понимать, что в таких в сексуальных домогательствах и вообще в любых видах преступления виноват именно преступник, а не жертва. И меня еще поражает двойная мораль этого патриархального консервативного общества, когда они считают, что отношения ЛГБТ-сообщества, внутри ЛГБТ-сообщества или сексуальное просвещение в школах – это безнравственно, а сексуальное домогательство, где нету взаимного согласия, они считают, что это нравственно, это соответствует нашим традициям, нашей духовности. Это абсолютно чудовищная ситуация, и это фактически отбрасывает нас в какой-то каменный век, где кто сильнее, тот и прав. Поэтому я считаю, что, за исключением Марии Захаровой, реакция нашей власти, особенно реакция Володина, который предложил журналисткам, которые пожаловались на вот эту ситуацию, просто сменить место работы. Но это абсолютно недопустимо.
Это были представители гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева и Николай Кавказский в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина. А я хочу вот о чем поговорить. А насколько вообще велик масштаб бедствия? Вот это тот вопрос, которым я задавался еще когда в прошлом или даже в позапрошлом году был. Помните вот этот большой флешмоб, я не боюсь сказать, который еще Анастасия Мельниченко, украинская журналистка, начала, и который у нас в России в соцсетях распространился. И тогда очень много говорилось, что практически чуть не каждая вторая женщина за свою жизнь подвергалась той или иной форме харассменту, попытка изнасилования, попытка, так сказать, приставаний, такой сталкинг на улице. Это похоже на правду? Это действительно, вот, так сказать, с женской точки зрения, что так или иначе, проживая в России, ты в какой-то форме подвергнешься такого рода насилию?
Ну, что значит «проживая в России»? Наверное, многие, как и я помню, приезжаешь куда-нибудь на Кавказ. Ну, потому что пройти нельзя, да? Пройти нельзя абсолютно. Я помню, как моя подруга рассказывала, как вот к ней там пристают люди, как у нас теперь говорят, кавказская национальность, она молоденькая, после института, она как-то не реагирует.
Кавказ, как Закавказье.
Ну да, куда-нибудь, я не помню точно, говорит, сейчас камень возьму. Ну, что она не обращает на него внимания. Я обнаружила опытным путем, что просто на восточных мужчин надо не смотреть. Им надо не смотреть в глаза, и все. И они просто это понимают, что ты вот... Понимаете, то есть везде коды поведения, все-таки их никто не отменял. Да, в каждой стране они есть. У нас код поведения европейский. Но, вы знаете, вообще-то это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, тут очень сильно обороняясь от харассмента, да, Я думаю, что его изжить все равно невозможно, потому что невозможно изжить пути мужчины к девице, да, вот этого непонятного в Библии, о котором говорится, таинственного. Невозможно изжить этого влечения полов, и поэтому это будет всегда. Но вот если мы будем, мне кажется, это истреблять все-таки, вот до как стерилизовать это, вытирать мокрой тряпкой, то мы рискуем все-таки выплеснуть вообще основы человеческой культуры. Ведь вот это вот отношение между полами, да, оно пронизывает все это. И когда я вижу теперь вот движение феминисток, да, которое говорит, нет, все это истребить, ничего не надо, пальто подавать, это оскорбление, там, ну и так далее, и так далее. Мне этого очень жалко, потому что эти, собственно говоря, этот кодекс поведения, да, вот этот, ну не знаю, ну недаром все эти трубадуры старались, там, европейские вот эти все дела, недаром мы это перенимали. Поэтому здесь очень тонкий момент. С одной стороны, конечно, приставать плохо, с одной стороны. Но все-таки сделать так, чтобы любой взгляд на тебя был осуждаем, мне кажется, это неправильно.
Где здесь, Денис Викторович, где здесь провести грань? Или это все в любом случае решается ситуативно?
Я думаю, что нет, но здесь есть общая, конечно, грань. Грань является насилие. Любого вида насилия. Насилие словесное, насилие шантажное, социальное насилие, так называемое структурное насилие, когда я объясняю человеку, который находится в зависимом от меня положении административном, что, так сказать, я начальник, а он будет плясать под мою дудку, неважно, мужчина, женщина, и так далее. Вот в насилии, в недобровольности, вот в чем грань в недобровольности, понимаете, мне кажется. Потому что, конечно, так сказать, ухаживание, ритуалы, так сказать, так сказать, взгляды, так сказать, поданное пальто, поданное, там, подобранное, уроненное, там, перчатка, поцелуй ручки, там, и так далее. Ну, в конце концов, женщина же имеет полную возможность, если у меня такие бывали, я любил в молодости целовать девушкам ручки, но у меня были и случаи, когда я пытался, а мне говорят, не надо. Не надо, значит, не надо, ну и все. Но при этом никто меня на пионерское сбор, так сказать, на комсомольское собрание по этому поводу не волок. Что же касается, каждая вторая женщина подвергалась чему-то. Вы знаете, это правда, безусловно. Да, это правда. В той или иной форме. Может быть, даже не каждая вторая, может быть, даже три из четырех, понимаете? Но при этом все-таки еще все зависит от контекста, от своего рода такого социально-психологического, я не побоюсь от слова, моды. Вы знаете, в конце концов, можно сказать, что каждый трое из четырех мужчин подвергались какого-то дедовщине в той или иной форме, в школе, унижением старшеклассников и так далее. Понимаете, любой, то, что ты учишься в четвертом классе, значит, что у тебя обязательно восьмиклассник будет отбирать там какие-нибудь копеечки на буфет, понимаете, может быть, даст по затылку. Тоже своего рода унижение, да, дедовщина. Все мужчины этим, можно сказать, подвергаются. Или вот, например, смотрите, все дети, ну, жизнь, как говорится, как говорят психоаналитики, это вообще культура, это взаимоотношения полов и поколений. От этого мы никуда не денем. Мы не можем истребить полы и поколения, как так сказать, как фактор. Всегда будет мужчина и женщина, ребенок, взрослый человек, старик. Понимаете? Это вот, без этого никуда не денешься. Ну, расы – это отдельный разговор, мы сейчас не будем этого касаться. Понимаете, какая штука? И каждый ребенок подвергается какому-то насилию, в кавычках, скажем, или без кавычек, со стороны родителей, как любой котенок, его берет кошка за шкирку, любой щенок, любой там олененок, слоненок и так далее. Он не самостоятельный, он же... И, наверное... Но сейчас такая появилась мода – токсичные родители. Они такие токсичные, они такое насилие, так сказать, над ребенком осуществляют. Ребят, да, любой родитель осуществляет насилие над ребенком, когда приучает его, скажем, к опрятности, так сказать, сходить на горшок, когда приучает его там не брать там какашку с пола, понимаете? И Но сейчас вот есть такой вот эти вот токсичные родители, это такой ураган. Ну, вот поэтому да. Любой аспект можно взять и поставить вот это, насилие. Понимаете, недобровольно. Все-таки отношения родителей и детей тоже мы не будем сейчас обсуждать. Я говорю отношения мужчины и женщины. Главное – это насилие, недобровольность.
Но здесь, да, но здесь, мне кажется, если даже брать тот перехлёст, о котором часто говорят, да. Все равно надо понять, что все равно весь наш общественный договор, все наше общество стоит, по крайней мере, российское, мы сейчас говорим о России, да, стоит на таких или иных насильственных отношениях. Насилие милиции по отношению к полиции, по отношению к человеку, насилие дедов в армии над молодыми, насилие старшеклассника над младшеклассниками, насилие мужчины над женщиной, насилие родителей над детьми. Вот. И вот эти вот микрофизика насилие, вот это микронасилие, которое везде существует, может быть, даже вот с этими перехлёстами в людях воспитать вот эту вот культуру. И вот я не знаю, вот я хотел поговорить, вы правы, что, естественно, человеческая культура стоит на различиях. Различия полов, различия рас, различия возрастов. Вот, но вот сейчас мне кажется, что вот эти различия, они сводятся к какому-то более-менее общему знаменателю таких вот, так сказать, субъектов. Субъектов равноправия, субъектов юридических.
Субъект, это правильно. Субъектов равноправия, в общем...
Таких передовых, скажем, назовем европейских странах, Швеции, Норвегии.
И, конечно, это не только. И, конечно, это нужно. Конечно, это путь вперед. Это путь прогресса.
Я согласна с вами, что именно на насилии вот там и лежит черта.
Черта.
А, вот знаете, очень интересно...
Нет, вы что считать насилием? Да? Вот ребенок, я не хочу идти в музыкальную школу, я хочу идти в хоккейную секцию.
Конечно, насилие, да. Но и не только это. Посмотрите, вот даже просто на бытовом уровне. Меня, например, выводит из себя, вот особенно, когда ты приезжаешь из-за границы, это так резко. Видите, как у нас обращаются с детьми, да? Вот все это дергание за руку, вот крик, вот это все. А, с другой стороны, вот, понимаете, как очередь есть везде, там, в кассу, где-нибудь, как выглядит очередь в любой европейской стране. Вы ее даже, русский человек ее даже с трудом опознает, потому что люди стоят на огромном расстоянии друг от друга. 2-3 шага, и ты даже из этой кью, ты даже не всегда понимаешь, хвост это или не хвост. У нас друг на друге лежат все, места много. Пожалуйста, все удобно, все хорошо. Я уже не беру советские очереди, это бог с ними. Но даже сейчас все равно люди очень близко нарушают границы друг друга, которые в Европе гораздо больше. Да? То есть там чуть-чуть случайное прикосновение, сори, у нас, понимаете?
Но это в разные формы телесности. У нас такая коллективная телесность, у нас коллектив обладает гораздо большим
и
правом.
И поэтому тоже харассмент тоже, да, он тоже немножко с этим... Коснуться человека у нас гораздо легче.
Вот да, просто... но Европа тоже, она с севера на юг распределяется таким образом. Известно же, что это самый итальянский психиатр, когда смотрит на шведа, говорит, что человек, у которого тяжелая депрессия, а шведский психиатр, когда смотрит на итальянца, говорит, что это психопат, находящийся в каком-то приступе, в тяжелом.
Мания, да.
Понимаете, да? Вот. Психопат в приступе ярости. Да. Понимаете, вот. Там тоже по-разному прикасаются расстояния в разных странах по-разному. Да. Это тоже очень, так сказать, культура обусловлена. Но я все-таки сторонник того, чтобы не хвататься, не напирать, не ложиться в очереди. И главное, не насильничать. И чтобы не было, вот самое, что меня больше всего в этом самом осуждает, когда говорят, ну это же женщина. Ну, это же женщина. Я всегда говорю, ну, тогда хорошо. Тогда давай скажи честно. Говорят, мир устроен так, что женщина говорит нет, а мужчина на нее напрыгивает. Я говорю, ну, тогда хорошо. Давай скажем, что мир устроен так, что еврей должен торговать в лавочке, что негр должен служить белому, что русский должен пахать на немца и так далее. Понимаете?
Ну, вот это да. Это действительно очень важно. Сказали, это один из самых частых аргументов. Вот
даже, мир устроен так. Да,
нет, это... но это имеет под собой основание. Только что я читала там,
значит, да.
Мозговед Черниговского вот только что об этом говорила.
Совершенно ужасающий текст.
Не важно.
Что она говорила.
Софико Шеварнадзе. И на что ей отвечает Софико Шеварнадзе: я как грузинка вас очень хорошо понимаю. Как же женщина говорит нет, по сути это значит да. И как это должны считывать вообще миллионы людей?
Нет, ну понимаете, но с другой стороны существует ведь тоже, этот ритуал есть. Но, ритуал, Денис, этот ведь ритуал есть.
Ну, есть, но много ритуалов.
Вы приходите, и она сначала говорит нет.
В другом случае нет. Вот мне как раз везло в этом смысле на женщин откровенных и прямых, которые все говорят, да, говорят, конечно. А насчет того, что так устроен мир, я могу привести просто пример с детской смертностью. Ребята, можно сказать, так устроен мир, что из там 5 рожденных детей трое умирают. Бог дал, Бог взял. Понимаете, зачем нужны вам эти антибиотики, прививки? Ну, фигня. Что от этого получается? Только невроз и перенаселение. Если бы я с этим выступил, то меня бы просто бы, как кильку бы порвали бы, понимаете? Все.
Нет, ну вообще нет, это ужасно. Вот это взять это действительно интервью Черниговской, так устроен мир. То же самое можно смертную казнь оправдывать. Так устроен мир.
Можно все оправдывать.
Можно пытки оправдывать. Всю жизнь пытали людей.
Правильно. И в конце концов можно оправдывать уличную преступность. Это тоже своего рода экология. Так устроен мир. Ну, зазевался, поздно прошел по улице. Ну, получил кирпичом по башке, так сказать, отобрали у тебя твою котомку. Ну, так мир устроен. Ну, вот такой вот экологический, вот я бы назвал такой вот природный экологический взгляд на человека, это неправильный взгляд, потому что люди как раз они, в общем-то, они не так устроены.
Мы вышли из природы, как бы суть особенно современного этапа, когда человек социально проектирует и политически проектирует свое общество и тип отношений.
Это же не надо понимать прямо, что кто смелее хватает женщину за разные места, тот и молодец и победил. Нет, я просто хочу... Нет, это надо понимать так, что никто не отменяет, старания мужчины понравиться женщине, интеллектом, соревнование двух-трех, с какого количества мужчин, чтобы понравиться одной там блестящей женщине, да? Это все происходит.
Тоже бывает, правильно, происходит наоборот. У меня был, например, один приятель, который никак не мог. У него были две девушки, которые каждый хотел за него выйти замуж. Я говорю, ну и кого ты выбрал? Он говорит, а никого. Я просто сказал им, делитесь, баба. Так тоже бывает.
Тоже бывает, да. Ну, короче говоря, эта сфера горячая.
Горячая, да.
Всегда. Что тут?
Горячую сферу обсуждаем сегодня в программе «Археология», «Слуцкий гейт» и, собственно, все эти ритуалы харассмента, которые и сексизма, и насилия прописаны в кодах российского общества, обсуждаем сегодня в нашей программе. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня поэт, журналист Татьяна Вольская, писатель Денис Драгунский. И говорим мы о деле Слуцкого, о «Слуцком гейте», о том, стал ли он российским Харви Вайнштейном, приведет ли это к каким-то серьезным обвальным изменениям в культуре отношений между мужчиной и женщиной. Об этом, в частности, рассуждает Юлия Островская, заместитель директора Центра социально-трудовых прав, в сюжете нашего корреспондента Иван Воронин.
Собственно, харассмент, да, в смысле сексуального домогательства, это поведение сексуального характера, которое является нежелательным и оскорбительным для того, по отношению к кому оно проявляется. В России нет определения харассмента в законодательстве, и нет никакой специальной нормы в Трудовом кодексе, которая бы была посвящена, да, именно такой ситуации. Вот в других странах практика закрепления подобных норм существует. Но в России вот сейчас нет, да, у нас есть несколько таких общих норм, которые содержатся в Конституции, которые говорят о том, что достоинство личности охраняется государством, или в Уголовном кодексе, которое уже подразумевает понуждение к действиям сексуального характера, но которые являются достаточно общими, которые довольно сложно применять в ситуации, когда речь идет о харассменте. Вот, в то же время довольно распространенной практикой в больших компаниях, но скорее западных, да, является принятие корпоративных кодексов или правил, в которых прописывается запрет различных проявлений харассмента. Кроме того, это является актуальной повесткой для профсоюзов, и это может находить также отражение вот в коллективных договорах, которые заключаются между работодателями и профсоюзами. Но в России это тоже практика распространена не так широко, как на Западе. К сожалению, просто индивидуальное обращение в суд или попытки вот воспользоваться, да, вот этой нормой уголовного права, они на сегодняшний день не очень эффективны, потому что, как мы знаем, ну, даже когда это выражается в таком серьезном физическом насилии, наши правоохранительные органы не очень охотно возбуждают дела, не очень тщательно их расследуют. Это довольно такая сложная и неприятная процедура для жертвы. Вот. И, конечно, когда речь идет о харассменте, как о таком менее, да, серьезном каком-то ущербе, то мы тоже можем себе представить, что, ну, навряд ли этому будут уделять такое серьезное внимание вот именно в рамках уголовной процедуры уголовного расследования. Вот, поэтому, конечно, важно об этом говорить, важно привлекать к этому внимание, важно менять восприятие в обществе и, да, создавать такую здоровую общественную дискуссию вокруг этой проблемы.
Ну вот в заключительной части нашей передачи хотел обсудить, а вообще возможно ли изменить российское общество? Потому что вот глядя на тот вал комментариев, который был по делу Вайнштейна, который был по делу Слуцкого, меняется что-то? Или вот я, когда я читаю комментарии, мне кажется, что вот существует какое-то количество, очень ограниченное, там, 14%, те же, может быть, 4% единомышленников, которые, ну так скажем, примерно, как мы в этой студии рассуждаем. А подавляющее большинство вот в это вот российское такое мобилизм социальный, что главное, чтобы ничего не менялось, главное, чтобы все было заведено, как было.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки, конечно, все изменится, естественно. Mm-hmm. Потому что вот это вот, как вы сказали, иммобилизм, слово, которое очень хорошо рифмуется с дебилизмом, он существует, но у него очень маленькие горизонты, понимаете? Когда человек говорит, я хочу, чтобы все было как было, он имеет в лучшем случае в виду там полтора месяца или три года. Но никто не имеет в виду ни 30 лет, ни 50. Никто не хочет, смотрите, никто не хочет вернуться ни в 90-е годы, никто не хочет вернуться ни в застой, потому что там, насчет с девайсами как-то очень слабовато было, понимаете? Никто не хочет вернуться в сталинщину, в войну, в крепостное право, никто. Поэтому все говорят, я хочу, чтобы было как было. Это означает просто, не трогайте меня сейчас, отвяжитесь. Вот что это обозначает. А жизнь меняется, конечно. Конечно, меняется. Конечно, все это будет иметь какое-то положительное значение на
ваше. Ну, понимаете, вот я помню в своем институте у нас был всем известный преподаватель, который девочкам в зачетку вкладывал время и место, да, такую бумажечку. С временем и местом. И помню, он, слава богу, был не у моей группы.
И что, приходили?
Вот этого я не знаю. Страдали, вот как-то решали, как быть, как же сдать этот зачет, может, кому-то другому. Ну, я помню, тоже наш преподаватель заболел, и как мы боялись попасть к нему вот тоже, да. С другой стороны, я помню, как я приехала в Америку делать как раз материал. Я ездила по разным университетам, такая журналистская была программа, чтобы сравнить именно менталитет и преподавателей, и студентов, американских и наших. И вот я помню, что мне преподаватели говорят, вот это мои часы приема, а вот это такой маленький белый пластмассовый треугольничек, которые я всегда вставляю в дверь, чтобы она, не дай бог, не закрылась. Дверь у меня всегда открыта. Угу. Потому что, когда приходит студентка, она не сможет потом сказать, что я что-то куда-то протянул руку. Есть ведь и еще опасность. Об этом тоже были и фильмы, и статьи, потому что из мести тоже преподавателя можно бог знает в чем обвинить, и этот преподаватель боится как огня своих студенток вот этого харассмента в другую сторону, да? И тоже я думала, бывает. Да, вот она вторая сторона.
Это перегибы на местах, но, с другой стороны, все-таки культура та адаптировалась к новой норме.
Да.
И я не скажу, что она больше страдает, та культура, и что там, так сказать, вот как у нас консерваторы в России обвиняют, исчезла разница полов, и, так сказать, идет вырождение нации, мужчина теряет интерес к женщине, и все задавили проклятые толерансы.
Вы знаете, все не так просто. Все не так просто, потому что об этом никогда не говорят публичные политики, журналисты. Но когда, например, я беру уже много интервью по долгу службы, но очень часто, когда я выключаю микрофон, мне тот же психолог, психиатр говорит совершенно другую точку зрения. Но он говорит, если бы я сказал об этом вслух или написал, меня моя корпорация разорвала бы и не пустила бы ни в какие журналы, ни в Nature, ни туда, ни сюда. Понимаете?
Речь идет о диктатуре политкорректности?
Да. Ну, это все-таки есть.
Вы знаете, я думаю, это и есть, безусловно. Любая диктатура ужасна. Всякая ига ужасна, как говорил один индийский философ. Но мне кажется, что общество развивается вот такими вот толчками. Сначала, конечно, какие-то бывают перехлёсты. Потом все как-то входит в берега, но уже на другом уровне. Я все-таки очень надеюсь, что вот с помощью вот этого вот вайнштейновского случая, с помощью случая Слуцкого, все-таки у нас чуть-чуть наше общество станет, так сказать, лучше. Станет лучше. Я не
гуманнее.
Гуманнее, лучше, равноправнее, справедливее, понимаете? Я в это очень верю, я так думаю.
Мне кажется, проблема в России в том, что у нас существует две модели одновременно. Она очень гибридная. С одной стороны, существует вот эта вот архаичная, патриархальная, восточная модель, которая требует от мужика быть мужиком. А с другой стороны, годы советской модернизации и, собственно, и постсоветские годы, они задали уже такой вот этот вот, такой более западный стереотип женщины. И вот это вот совпадает. С одной стороны, и вот они сталкиваются в лице Слуцкого и вот этих журналисток, которые уже приходят из другой совершенно.
Знаете, мне кажется, что
парадигмы.
У нас с мужчинами, нашим мужчинам, наверное, сложнее, имея в виду их советское прошлое. Потому что советское прошлое гораздо в меньшей степени позволяло мужчине проявлять себя как мужчине, да, ну, содержать семью достойно, да, что-то решать. Ведь, да, вот когда ты ничего не можешь решить, из-за тебя все там где-то там, в каких-то сферах, такая инфантилизация получается и вообще поражение в права в каком-то смысле, да. И поэтому вот этот мачизм, может быть, в какой-то степени это компенсация.
Может быть, компенсация. Ну, домашними тиранами всегда становятся унижены, люди униженные на работе, в зарплате, там, и так далее. Возможно, это компенсация.
И компенсация даже, вы знаете, я бы сказал, особой роли женщины в советском и постсоветском обществе, потому что женщина очень часто является именно, несмотря на то, что она признает за собой подчиненное положение, но в реальности она принимает решения на микроуровне. Да, посмотрите, кто, скажем, вот очередь. Очередь нужна всем, там за колбасой стоят все. Но кто организует эту очередь? Эту очередь организует в большинстве случаев женщины. Кто принимает основные решения по семье, да, там, куда отдавать ребенка, в какую школу. Да, жена, собственно, мать наставляет отца, он идет, выполняет те стратегические решения, которые, как правило, принимает мать. И вот в России, на микроуровне существует матриархат.
Я бы не сказал. Я бы не сказал, это не матриархат. Понимаете, мы матриархатом называем ту ситуацию, когда женщина просто пашет на семью.
Ну да.
И на работе, и дома, и еще вынуждена принимать решения. Мужик пришел, сел на диван там с кроссвордом, и она должна решать, пойдет ребенок там на хоккей или в музыкальную школу, пойдет в школу номер 5 или в номер 7. Это не матриархат, это наоборот. Это какие-то издержки патриархата, я бы сказал. Когда. Потому что таким образом можно сказать, что, простите меня, в крепостная русская деревня, что там сам деле там самый главный человек мужик, который, так сказать, пашет всех, а барин, так сказать, так просто помалки. Понимаете? Нет, я думаю. Тем более, что вот да, у нас, конечно, женщины, вот это раскрепощение женщины, образование женщин, все хорошо. Но смотрите, как сохранилось, что вот пирамида действительно, женщины с высшим образованием. Их очень много среди массовой бюрократии, так называемой, врачи, учителя и так далее. Чем выше по социальной
части,
тем больше мужчин. Но надо сказать, что сейчас все-таки количество женщин в высших эшелонах власти, оно очень сильно повысилось по сравнению с советской властью. Все-таки кто у нас тогда был? Да никто у нас был. Какая-то председательница Верховного Совета национальностей была.
Фурцева.
Была вот Фурцева, одна Фурцева, и одна была...
Терешкова.
Ну, она была общественный деятель. Да. Фурцева, Насрединова была такая вот председатель Совета национальности какое-то время. Ну и потом была Бирюкова, секретарь ЦК КПСС, уже это было уже в Горбачевской времена. Все, извините, пожалуйста. Сейчас у нас все-таки, смотрите, у нас одних министров сколько все-таки. Это же прекрасно.
Я даже осмелюсь сделать предсказание, что, конечно, я согласна с вами, их будет больше. И вот знаете, как, собственно говоря, от чего этот такой харассмент, особенно в Америке, там и все. Ведь именно после войны американские женщины вышли на работу в массовом.
Да.
И было очень недовольных, и тут тоже стали их хватать, обвинять во всех, да, и они ощетинились вот этим харассментом, не приставайте к нам, мы такие же, мы имеем право работать, и это ничего не значит, что мы доступны там и так далее. Я думаю же, смотрите, как у нас ужасно отреагировало общество, когда руководители стали предъявлять своих жен, когда Раиса Максимовна это же ненависть была, всегда эти жены были спрятаны, а тут оказывается, есть жена, и она умеет хорошо одеваться, и более того, муж ее любит. То есть предмет...
Вот это скорее, ненависти. Да, это исключение
да,
было.
Исключение.
После этого мы...
И если женщины пойдут дальше наверх, я думаю, что их встретят тоже не очень ласково. Понадобится период времени, чтобы к этому привыкнуть, это переварить, и чтобы это стало нормальным.
Вот да, хороший очень пример, потому что действительно, если взять нынешнюю путинскую историю, да. Она вот это традиционный такой российский, я не знаю, 17 век, 18 век. Да. Он, так сказать, жену услал в монастырь.
Да.
Вот, абсолютно. При этом, так сказать, личная жизнь абсолютно нетранспарентна.
Дочки в теремах
множится,
тоже.
Да, все в теремах, множатся слухи. Да. Он предстает в образе такого альфа-самца, да. Так сказать, доказывает да. свою вирильность. Да. Но при этом на самом верху воспроизводится, вот да. Машек отцов мы все завидуем, воспроизводится да,
но при этом,
мачизма.
Но при этом, справедливости ради, все-таки надо сказать, что у нас есть министр такой женщины, министр сякой женщины, счетная палата женщина, председатель госбанка, этого самого Центробанка, это важнейшая должность, это женщина.
Я бы
понимаете?
Даже сказала, там побольше, вот. Чем вот руководители тут чуть вот. Пониже, да?
Ну
вот
нет, много.
Корпорации.
В законодательных собраниях много женщин, в корпорациях много женщин, в губернаторов, по-моему, мало женщин.
Вообще, одна, да.
Но остается вот действительно такой вопрос, но при этом вы это уже говорили, вы сказали, что, так сказать, поднимаясь наверх по этой лестнице, они теряют, так скажем,
женскую классовую солидарность,
они становятся представителями власти, а не представителями женского пола. Вот мы сейчас в реакции на дело Слуцкого это увидели, когда все наши, так сказать, кавалерственные вельможные дамы тут же сказали, да что вообще, так сказать, сами виноваты, нечего пупки открывать.
Понимаете, все-таки перемены происходят. Конечно, очень хочется сказать, повторить замечательный афоризм замечательного писателя Максима Осипова. Афоризм настолько хороший, что его тут же приписывают то ли Столыпину, то ли там Александру Третьему, то ли Черчиллю. За 5 лет в России меняется все, за 200 лет ничего.
Ну, давайте,
но тем не менее, все-таки и за 200 лет все-таки меняется.
И очень хочется при этом, вот, возвращаясь к Слуцкому, чтобы все-таки была журналистская солидарность в данном случае. Она очень помогает делу. Мне ее сильно не хватило тут.
И гендерная, и женская солидарность, и журналистская, и просто гражданская солидарность. Потому что речь идет именно не о женских, а о гражданских правах. Он унизил, действительно, здесь уже он унизил
не столько женщин,
холопа, человека низшего
да.
сословия.
Да.
То же самое, что вот сейчас, да, исследуем там, это Шувалов, нельзя строить дома так, чтобы были окна на дом Шувалова. Это то же самое.
То же самое.
Так что речь идет, конечно, о сословной структуре российского общества, которая снова и снова воспроизводится вот в этих вот ритуалах сексизма и харассмента. Но надежда действительно в том, что Россия проходит все те же самые ступенечки, что проходили западные общества, правда, с опозданием лет на 30-40-50. Так что, да, давайте еще немножко подождем, и все у нас будет хорошо. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Денис Драгунский, Татьяна Вольская. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира.
но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».